говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Сделать пожертвование удобно и просто можно с банковской карты Сбера через любой банкомат Сбербанка. Для этого на экране банкомата выбрать «Оплатить и перевести». Потом в строке «Поиск услуг и организаций» нужно набрать «Братство Радонеж». Из открывшегося списка выбрать «Православное братство Радонеж». Потому что радио «Радонеж» – это радиостанция религиозной организации «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви, и сделать посильное для вас пожертвование. Не пропускайте поле «Фамилия, имя, отчество». Укажите там свое имя. Мы молимся о здравии всех наших жертвователей. Спаси вас Господь!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Светланы, Галины, Евгения, Людмилы, Вячеслава, Светланы, Татьяны, Сергея, Марины, Инессы, Дарьи, Любови, Анны, Ларисы, Александра, Надежды, Галины, Любови, Ирины, Юлии, Нины, Любови, Михаила, Александра, Марины, Людмилы. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Сегодня кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова вновь пригласила в нашу студию Вячеслава Вячеславовича Медушевского, доктора искусствоведения, профессора Русской консерватории, известного музыковеда и педагога. А поговорить мы решили на этот раз о духовном и светском в русской культуре.
Вячеслав Вячеславович был такой художник, венецианов, начала XIX века, который впервые начал изображать крестьян. То есть героями портретов его становились крестьяне. И вот, всматриваясь в их лица, в их глаза, слушая, что и как они говорят, венецианов сумел выявить и отобразить в этих портретах вот то, что мы сегодня называем природой русского национального сознания. То есть созерцательность. А что такое созерцательность? Это когда мы обозреваем окружающий мир без всякого активного вмешательства в него. А теперь помножьте это на религиозный дух народа, и вы получите духовную созерцательность, когда окружающий мир начинает восприниматься как совершенное творение Божье. Вот это все вместе, это и определило, в частности, природу русского искусства. То есть, когда на протяжении всего Средневековья у нас была только иконопись и монументальная живопись, но роспись храмов. по сути, да? И вот это, конечно, определило и сознание, с одной стороны, и искусство. И вот я знаю, что, скажем, в литературе авторы литературных произведений, то есть летописи, сказания, скажем, вот слово о законе благодати, там, ну и так далее.
Это скорее не литература была, еще словесность, русская словесность.
Нет, вот Мужанков называет это уже литературой, по сути. И говорит о том, что авторами вот этих всех произведений были монахи. А как в музыке у нас обстоит дело?
Марина Владимировна, вы начали с Венецианова. В музыке немножко это попозже было. Но вот, например, что-то аналогичное. Это, например, Варламов, который писал там «Красный сарафан». Ну, это как бы аналогично. Там «Жнецы». Что-то. То есть тематика, по крайней мере, была такая. Но, с другой стороны, поставили очень важный вопрос – как соотносится сакральная сфера, священная сфера, церковная сфера, вот с крестьянским бытом и так далее, и так далее. Это вопрос, ну, невероятно важный и очень интересный. И если вы позволите, я бы хотел начать все-таки с более общего вопроса. Вот храмовое и внехрамовое искусство, церковное и светское. Если мы к этому присмотримся, то оказывается, что это охватывает, ну, всю историю человечества, начиная от того времени, когда на мамонтов охотились. Правда, тогда не было церкви. Церковь – это понятие христианское. Но было сакральное. Сакральное, ну, это означает священное, освященное, профанное, вне храма, вот так переводится. Ну, понятно, вот эти две сферы. Почему они были, эти две сферы? Очень, очень интересный вопрос. Если мы будем вдуматься в глубокие вопросы и не отступим на этом пути, мы будем приходить к самым высоким понятиям. Казалось бы, ну что такое храмовая и внехрамовая музыка? Что тут мудрить? Это все равно, что спросить. Рука, вот для чего она? Ну, на самом деле, ну вот я взял эпоху мамонтов, неолит или даже палеолит. Вообще археологи считают для них самый важный, самый надежный признак появления человека на Земле – это захоронение. Почему это очень важно? Да, слоны тоже прикрывают веточками, трубят голос, но это не то же самое, что захоронение. То есть нет заботы о предках ушедших. То есть по захоронению мы видим, ради чего это все делалось. То есть это был невидимый мистический уровень. Ну, а с другой стороны, надо было охотиться на мамонтов, делать какие-то орудия труда. Ну, что еще? Поддерживать очаг без спичек. То есть нужно важная деятельность. Воспитывать детей, ну и так далее, и так далее. То есть вот намечаются эти две сферы. Ну, а теперь сразу бросок в христианское время. Это уже церковь, как храм, но прежде всего как тело Христово, да, внутреннее.
Да-да.
Вот и не в храмы, а музыка. Почему это делалось? Ну, потому что небо – это вертикаль, и труд для людей, общество в них – это внехрамовая жизнь, горизонталь. Но вот если мы посмотрим с точки зрения христианства, то вот что прежде всего увидим, что нужно поменять вопрос. Не почему? Почему это нас куда устремляет? Физику. Причина следственной связи, детерминизм и так далее. Вот. А вот другой вопрос о цели. Вот. Опять же, у нас градация есть вопросов. Зачем? Ну, это просто зачем молоток, чтобы забить гвоздь? Для чего повыше? А самый высокий вопрос – ради чего? Этимология здесь такая. Для – это слово «делать». Ради – родить, то есть заботиться в исходном смысле. Вот нельзя сказать, для чего Господь умер. Низко. Ради чего? То есть это очень высокий вопрос. Я не случайно говорю, так далеко начал, потому что в этом одна из причин того, о чем вы говорите, да? Высота понимания бытия. Так вот, видите, уже нельзя задать вопрос, почему? Ну, потому что есть две сферы – отношения с небом и отношения с землей по горизонтали, друг с другом. Вот, давайте поставим вопрос выше. А ради чего? Но тогда мы должны зайти в самое глубокое откровение христианства. Ради чего Бог сотворил мир? И ответ – ради Царствия Божия. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот причина покаяния. Не то, что мы там плохо живем, вот, а то, что мы должны совершенно быть другими. Вот для этого дана Конституция Царствия Божия, ну, заповеди, блаженства, да, вот их надо соблюдать. Но светская жизнь тоже остается. А для чего она? Ради чего? И вот здесь я хотел бы на этом вопросе остановиться, и я могу прямо сказать, дать ответ, в чем отличается русская культура и западная культура. Вроде они хотят одного и того же, но Царствие Божие, да?
Ну да.
Но они по-разному это понимают, с разной степенью глубины.
Согласна.
Вот, понимаете, если я скажу прямо, я знаю это слово ключевое, то оно будет пустое. Я, знаете, что хочу? Я хочу из самого материала русской культуры вывести его. Тогда оно наполнится. Для этого я должен пробежаться сначала очень кратко по истории русской музыки нового времени. 17 век. А вначале мы что видим? Четкое разделение с акцентом на храм. Потому что в храме это был центр, в нем встречались все. Кто писал стихиры? Иван Грозный писал, и знаменитый Федор Крестьянин писал их стихиры. Это был центр единства. Что произошло дальше?
Иван Грозный – это 16 век.
Это идет еще оттуда. Ну, это да. К тому, что 17 век – это еще у нас не новое время. В России.
Я понимаю, хотя 17 век не называют даже переходным периодом.
Он переходный, да, конечно. Да, да, но я сейчас беру самый вот этот переход, он очень будет показательный. Что мы видим до этой точки разделения, да, бифуркации, да? Что существует в русской культуре до времени, допустим, Алексея Михайловича, да, царя? В церковной музыке это вершина знаменного распева, знаменный распев. Вторая основа – это русская, народная, крестьянская и
особенно… Народные песни, скажем
не
так.
Не просто народные песни, они были языческие, а рождается… Это сестра знаменного распева, только в светской области.
Да.
Это русская протяжная песня. Я потом их сравню. Но начнем все-таки с церковной музыки. И вот здесь… Мы можем сравнить, что было на Западе, что было у нас. Если мы возьмем музыку 17 века, то на Западе основой музыки является хорал. Ну, допустим, образец, ну, мы тоже хорал не знаем.
Это то, что под орган? Не обязательно?
Ну, да, под орган. Главное не это. Вот давайте, что такое хорал? Это, прежде всего, силабическое пение. Сейчас объясню. Силабическое пение – это с ног и ноты одно и то же. Ну, хоралов мы не знаем, поэтому, допустим, союз, не, руши. Мы. Это тоже вид хорала, но гимнический в данном случае хорал. Mm-hmm. Но гимн Советского Союза – это произведение русской культуры, это нужно особо говорить. Но вот этот…
Да, мы просто на том, что нам ближе, что чтобы
нам
понять.
Ближе, чтобы было понятно, что такое… Вот если мы возьмем конкретные хоральные песнопения и сравним со знаменным распевом, знаете, почти ничего общего.
Небо и земля.
Небо и земля. Сказать. Смотрите, пойдем по всем сторонам музыки. Тут хорал. Силабическое пение у нас распев. Ну, с чем это сравнить? Допустим, припев в гимне Советского Союза «Славься, Отец». Вот это. Несколько нот, звуков на один слог. Ну, а если, допустим, взять песнопение «Богородица, Дева, радуйся», то на второй слог люди сразу понимали, о чем речь. «Богородица, Дева».
Да.
Вот на это «Богородица». Я считал, но уже забыл. Ну, где-то в районе 50-60 звуков. То есть это такая ширь, понимаете? Не потому, что у нас широкие пространства. Широкие пространства нам даны, потому что у нас дух другой. Нужно ему широкие пространства. Широта, простор. Хочется сказать, на Западе пространство, у нас простор. Это совершенно разные вещи. Хотя где простор, там просто. Где просто, там простор. Это все родственные слова. Простить. «Прощай». Мы даже не представляем, какая бесконечная глубина в этом слове. То есть «прощай» дает простор духа. Простор для того, чтобы ничего другого не приступало. Потому что простор только в духе. То есть он уже как бы в Царстве Божьем. Да? Вот пространство, оно все-таки здесь. Оно ограничено. Простор бесконечный. И нет границ, и не отделяются пространства друг от друга. Отрезки. Оно нечленимо у нас. А на Западе, вот я сказал, звука хорала, которые дробятся. Союз. Не, решение, простите.
Ну да, я понимаю. Да,
понимаете,
понятно,
да? А теперь форма. Ну, я же не говорю, все мотивы четко друг от друга отделены в Западе, отделены знаком фермат, то есть нужно, ну, понятно, время взять дыхание. У нас это вширь бытия разливается вот этот знаменный распев. Ну, и чтобы не обходить все все средства музыкальные скажу только о форме. На Западе очень стройная форма. Она называется бар. Форма бар, она идет еще от мастерзингеров. Старинная форма, очень красивая по-своему. Ее строение в буквах А, А, Б. В немецких терминах это штолен, штолен, абгезанг. Штолен – это столб. Два столба и абгезанг – допивание. Допивание. Ну, очень красивая форма. Но та, настолько строгая, что там нельзя... Ни одного изменения должно быть в штолен. Очень жесткое, да?
Немецкий орднунг, порядок, все должно быть регламентировано.
Конечно. А, кстати, орднунг, порядок еще связан с метром. Давайте я скажу о метре. Там доли у нас связаны больше с дыханием, и там регулярная метрика. У нас, возьмем хорал, строгие размеренные четверти. То есть пространство мы дробим, простор дробить нельзя. Поэтому у нас, ну, как вам сказать, нет ни одной повторяющейся ритмической фигуры. То есть это для чего так? Потому что там, где повтор, мы тут же перестаем молиться. А, повторение. Ну, да. А здесь молится каждая-каждая нотка. Вот это удивительно. Ну, а теперь крестьянская песня, долгая. Что тут небывалое? Почему они долгие или протяжные? Темп, как вы говорите, созерцательный темп, да?
Да.
То есть это не темп действия. Вообще, если говорить о темпе, у нас была интересная в свое время курсовая работа о темпе в русской западной музыке. И все же очень легко, там темп нотирован, ну, в смысле, нотирован метроном Мэнсен, ну, точно можно вычислить. Ну, и вычислен общий темп, допустим, русских, западных опер. Русская музыка замедленнее. А почему? А это льет воду на вашу идею созерцательности. Потому что это не темп действия.
Это национальное
сознание. Мы не
можем
действовать в темпе адажио, да?
Да.
Адажио, лента, все вот эти медленные темпы, они для созерцания. И вот я вам такую вещь скажу. Что такое крестьянская песня, вот долгая? Это сестра знаменного распева. Тут все, что я говорил о распеве, можно сказать, и о русской песне. Угу. Кроме одного. Это же светская музыка. Поэтому, ну как вы выразите, допустим, уж вы горы, горы воробьевские. Нужны широкие интервалы, а знаменный распев строится на узких интервалах, на секундах. Ага. Мне не хочется музыкальные термины говорить. Ну, плавно движется, потому что нет ничего внешнего. А здесь и горы, скорби человеческой. Это светская музыка. Но по духу она очень высока. Вот что же в ней высокого? И вообще, почему знаменный распев и русская протяжная песня стали главными столпами высокой светской музыки, профессиональной? Вот из-за этой самой высоты.
Придите поклониться Цареве нашему Богу. Придите поклониться и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите поклониться и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Придите поклониться и преподем
исполнении мужского хора под управлением Анатолия Гринденко прозвучало песнопение «Придите, поклонимся».
Ну, а теперь что случилось дальше? Дальше случилась резкая, мгновенная, можно сказать, экспансия. Не экспансия, экспансия – это что-то такое внешнее. А тут сами принимали, начиная с царя
Петра.
Нет, до него как раз. Стали проникать в двор, стал петь. Не знамена распевом Запада пошли песнопения.
Уже при Алексее Михайловиче, видимо, да?
Да, при Алексее Михайловиче это уже началось. Петр уже пришел на готовое все. Вот, что произошло? Нет, давайте так, в чем это выражалось? Все стали подорожать царю, двору. И все сословия пошли. И, наконец, в течение лет 30 знамена распев был далеко отодвинут. И место заняли канты, западные песнопения уже по западному образцу. Плохо это или хорошо?
Наверное, не очень хорошо.
Да, вы знаете что? А вот промысел Божий, но я потом расскажу. Да, на первый взгляд, плохо. Потому что, вы знаете, когда случился этот переход, уже позже, все русские композиторы вздыхали, и Чайковский писал отчаянное письмо митрополиту Филарету Киевскому. Сказал, что это невыносимо, вот эта западная песня. Глинка это почувствовала. В чем тут дело? Давайте для сравнения. Вот какую страну не коснулась это? Греция. Ну, коснулась только Корфу. Вот я на Корфу, там мощи святителя Спиридона. Вот, и там пение под маленький органчик такой. Так было, не, вот в стиле 17 века светской песни. Но вот это удивительно. Почему так? Потому что он был под владением Италии. И церковь сохраняет, консервирует все. И поэтому то, что было в 17 веке, я это и услышал. это состояние.
На самом-то деле в церкви у нас были против органов, сейчас, инструментов.
Это безусловно.
Это однозначно, да. Голос, только, да, только голос.
Конечно. Да, конечно. Ну, я не буду отклоняться, потому что немножко уводит в сторону, в сторону инструментальной вокальной музыки. Но это правильно. Если бы вы знали, какой невероятный фольклор разнообразнейший сохранился в Греции. Каждая область, свой стиль. Маленькая Греция – это всего-навсего. Это меньше половины Москвы, вся Греция. Грузия тоже сохранилась. Почему сохранилась Греция? Вот видите, промысел Божий. Удивительно. Османская ига. Плохо было, но было и хорошо. Была перед этим уния. Уния – это страшная вещь. Было предательство. И вот Запад не помог в борьбе с турками, наоборот, сдал. Ну, как всегда. И первое, что сделали османы, это законодательство запретили любой контакт с Западом. Благодаря этому невероятно красивое византийское пение, особенно когда его послушаешь на фоне, ну, это что-то невероятное.
То есть вот эта самобытность, она сохранилась.
Самобытность, да.
Что Бог не делает, как говорится, все к лучшему, правда?
Да, да, да. В Грузии какая народная музыка, какая застольная песня. Но, как говорили сами грузины, застольные песни один к одному церковная музыка. То есть они очень едины. Но грузинская музыка необыкновенная. Богатство лада. Вот, а тут идет какая-то стандартизация и что-то чуждое.
Прозвучало песнопение «Достойно есть» на греческом языке. А сейчас давайте послушаем молитву, которую и на грузинском легко узнаем с вами. «Богородица, Дева, радуйся».
Дальше происходило. То есть получился разрыв всех сторон культуры. Все дело в том, что у нас не церковная светская музыка. Я сразу об этом скажу, чтобы не было. Как понимать их единство? Для чего нужно не только два рукава вот этих, но и для чего их нужно людям единство? Не потому, что жизнь едина, а потому, что у них единая цель. Какая? Я к этому подбираюсь. Какая цель в русской культуре? Ну, на Западе тоже было. И вот в эту ситуацию разрыва, разлома нужно как это было исправлять. Как исправить ситуацию? Но не мы будем исправлять ситуацию. Бог всегда своим промыслом исполняет. И этот метод мы знаем с Ветхого Завета. 12 раз эти перемены, значит, Феофан Затворник, была перемена от богопочитания. И, то есть, когда плохо, все начинается разваливаться. Есть время собирать камни, есть время разбрасывать. Наступает время разбрасывать, отчаяние. Пророки говорят, обращаются к Израилю: «Ну куда ж тебе еще бить? Вся твоя голова в ранах и т.д. Все раз. Покаялись, все, новый этап наступает. Но и вот Феофан Затворник говорит, что у нас то же самое было. Это общий закон. И вот наступила эпоха испытания. Это, понятно, Наполеон. Перед этим было соблазн. Вольтер, вольнодумство. Россия тоже расщепилась. Тоже трагедия.
Вообще, век просвещения имел очень пагубные значения для... Дорого обошелся.
Дорого обошелся. Хоть и называется очень красиво.
Но вы знаете, вы знаете, с другой стороны, была великая цель у промысла. Это нужно было. Но немножко рановато говорить. Ну, могу и прямо сейчас. Начал я говорить о потере своеобразия. Но если бы не было вот этого вторжения и последующего выкарабкивания вот из этих пут и оков, то русская музыка, русская литература никогда бы не вышли на мировой уровень. Потому что призвание России быть не самой в себе, она для мира. Не потому, что мы такие гордые, а потому, что это нас, наше послушание, наш крест. Никуда от этого. Не было бы Чайковского. Почему не было Чайковского? Тут я постараюсь на пальцах объяснить то, что хочу сказать. Древняя гармония, 16 века, допустим, ее можно сравнить с Эдемом, с раем. Это же не французский парк, не регулярный парк. Там была своя размеренность, своя красота, не было вот этих жестких линий, но, тем не менее, это было упорядоченное пространство. И не было протоптанных и асфальтированных дорожек, допустим.
Да.
Не было. Так вот, когда нет всего этого искусственного, тогда у нас гармония, лад, каждый аккорд, каждое созвучие, оно свободно. Она может идти куда угодно, как Бог положит. Куда влечет его, туда оно идет. Вот отсюда богатство и грузинской музыки, и византийской музыки. А нам надо было к этому теперь идти, вот от этих дорожек. Но что дают эти дорожки? Почему они протоптались? Что такое функциональная гармония, классическая гармония? Дорожки, по которым нужно ходить. Тоника основа, доминанты небостремительной гармонии. Если бы не было дорожек, не было бы развития, не было бы симфонизма. Не было Чайковского, понимаете? Нужно было пройти. И вот как выбирались русские композиторы? Я начал немножко не с того, с Чайковского, но потом я вернулся к Глинке. Чайковский, я сказал уже, писал письмо митрополиту Филарету о том, что нужно что-то делать с музыкой в церкви. Что... И Глинка тоже говорит, что вопиющие противоречия между атмосферой православного храма и вот этими голыми, как бы сказать, кантами, ну, простыми такими линиями. Но Чайковский написал учебник, так же, как Римский-Корсаков, учебник гармонии для музыкантов. И он начал с самостоятельности созвучия, да? Все ступени сразу. А Римский-Корсаков начинает с самых главных. Тоника, доминанта и субдоминанта. Но нужно было... Задача очень трудная. Ее первой поставил Глинка. Давайте немножко расскажу о Глинке.
Конечно.
Как он это начинал решать? Почему ему удалось решать? Вы знаете, всякий композитор, у него есть детские произведения. Потом он ставит опус 1, когда это происходит. Когда он чувствует, что все, что он делает, свыше. То есть и раньше были какие-то прозрения, вот так бы. А теперь это становится... Глинка опуса не ставил. Но... Понятно, какое произведение шло бы номером 1.
Uh-huh.
И Чайковский обратил на это внимание. Ну, говорит он так, ну, был Глин какой-то композитор такой, ну, заурядный. И композитор, и как человек, ничего интересного. И вдруг он одним рывком встает на уровень мировых гениев. Наряду начинает перечислять. Да, с кем угодно может поставить наряду. Глинка – настоящий творческий гений. В нем пророческие слова, как дуб в желуде, да, заключает вся последующая музыкальная культура. И вот тогда возникает вопрос, какая же сила заключила все будущее в желуде настоящего? Чайковский пишет так вольготно. Почему так? Пусть люди размышляют, а я говорю, что это так. Очень просто посмотреть. А какое было это произведение «Жизнь за царя»? Великая идея. Эффект был такой невероятный. Царь проследился, снял
перстень,
да, свой конец, поставил его, как сказать, не начальник, ну, певческой копии было придворное. То есть он был потрясен.
Давайте сейчас послушаем увертюру к опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Это запись оркестра Большого театра под управлением Марка Эрмлера.
Thank you.
Продолжаем разговор. В студии радиостанции «Радонеж» кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова и Вячеслав Вячеславович Медушевский, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения.
Движение возглавил-то царь Николай. Его очень сильно оболгали. А ведь он сделал вещь невероятную. Он прежде всего запретил французский язык при дворе. Свидетель этого маркиз де Кюнстин.
Ну, это...
Да. Я понимаю вашу интонацию. Жуковский писал другу: ты читал этого собаку Кюнстина?
Но это было очень... Точное определение.
Но это был очень умный человек и наблюдательный. Вот он с позиции Запада все очень пренебрежительно рассматривает это все. Но вот уж мы заметим, что истинный великий государь – это Николай I. Если был Петр, он бы никогда бы не оторвался от народной почвы. У России никогда не будет великой литературы, ничего не будет. Странно, что это написано в 1939 году, уже был Пушкин. А он его не знал. А почему? А потому что он был маркист, значит, он был вхож к царю. То есть он все это видел вблизи, а Пушкина не видел. Но почему он провещал, что ничего не будет? Ошибочно. Потому что говорят по-французски. На каком языке? На сложные темы говорил Пушкин. Конечно, на французском. Хомяков, от него идет термин «соборность», написал сочинение на французском языке. Пришлось переводить. Понимаете?
Ну, молодой Пушкин-то тоже ведь страдал, так сказать, настроениями.
Ну да, это было...
Западническими.
Нет, но он потому гений. Он гений, потому что он сумел преодолеть, он сумел все языки дворянские с нижегородским, да, с французским, помните, все языки он собрал в одно. То же самое, кстати, сделал и Глинка. Он, Варламов, только одну сторону развивал. Глинка — всеохватный гений. И когда он написал свою оперу «Жизнь за царя», что такое первый опус, после этого уже нельзя писать не гениально. Все, ключ найден. Это полнота синергии. Синергия – это когда мы хотим создать нечто невероятно прекрасное, а Бог дает. И вот эта связь уже утвердилась, и после этого Бетховен сколько написал всего, но первые опусы начинает с сонатом ставить. Это уже шедевры, понимаете?
Да, я
вот
понимаю.
Так все это. Еще один момент. Глинка и вера русская. Знаете, кто из композиторов может похвастаться, что у него друг святой? А у Глинки он был, это святитель Игнатий Брянчанинов. То же самое мы в беседе о реализме говорили.
Александр Иванов, кстати сказать, тоже очень дружил с Брянчанином.
Да.
И с Гоголем.
А какое потрясающее письмо Игнатия Брянчанинова Брюлову. Вот насчет помазания духом. Это удивительно. Иначе смерть дышит смертью музыка, а не жизнью. То есть это очень важно. Так вот, еще одну детальку. Понимаете, если бы это был не гений Глинка, какой-нибудь заурядный композитор, что бы мы сказали, если бы он в театре притащил, ну, не сам притащил, они тяжелые, настоящие церковные колокола?
Ну, с другой стороны, не будем забывать, что вот та знаменитая ария Ивана Сусанина,
да,
это как молитва такая, своеобразная.
Конечно. Понимаете, что такое гений? Почему, как я сказал, из глаз императора слезы полились? Потому что вот то, ради чего он жил... Он же говорил, как раб на галерах, да? То есть
да,
он невероятные вещи делал. Но маркиз де Кюстин говорит, что вокруг-то что? Ропот всюду. Но он подчинил всю жизнь вот этой цели. Вернуть домой наше искусство. Народную одежду тоже. То есть он очень много сделал.
Екатерина II, она заложила основу традиции определенной. Именно она оплачивала из своего кармана, что называется, все пенсионерство. Ну, всем пенсионерам, которые получили деньги от Академии, это все она оплачивала. И таким образом она заложила традицию, которая просуществовала до 1840 года. Николай I провел так называемую академическую реформу. Суть этой реформы заключалась в том, что вот эти деньги, которые положены, он переложил на государственную казну. Вот и все.
Я продолжила. А что потом получилось? Потом государство, все мечтали освободиться, полная свобода, а теперь разруха у нас в музыке, по крайней мере, в музыкальной школе. Это нужно как-то преодолевать. То есть все отдали на откуп свободной воли человека, рынок и все такое прочее.
Ну, да.
Нужно как-то ведь и направлять. Но это сложный, интересный очень вопрос. Этим управлять. Но я сейчас говорю немножко в другом плане.
Я понимаю, да.
Так вот, колокола. Если мы послушаем мелодию «Слався», великого гимна «Россия», она же вся на колокольном перезвоне. Это дает такую мощь невероятную. Русские колокола – это не совсем западные колокола. Они в другой форме. Они более массивные. Они издают более глубокие звуки.
Существует понятие «малиновый звон».
Дело все в том, что наши колокола, они могучие. Ну, например, царь колокол, он, правда, не звонил никогда, потому что случился пожар. Но он весил, по одним сведениям, 202 тонны, по другим 208 тонн. Это 5, я поинтересовался, чтобы масштаб представить, 5 вагонов метро с людьми. То есть это 6 метров в высоту, 6 метров в диаметре. для чего это? Для мощи, потому что колокол – это особый инструмент, не инструмент наших эмоций, это инструмент всемогущества Божия. И вот русская, после Глинки русская колокольница вошла в самую душу русского народа. Вот эта ширь, это могущество.
Дело в том, что в XVI веке в Италии, Флоренции, Генуе зародилось вот то, что мы сегодня называем эпоха Возрождения, там эпоха Ренессанса. Ну, это все известно.
Да.
А в чем суть вот нового, так сказать, отношения? А суть заключается в том, что мое личное отношение к объекту изображения. Естественно, что не исключаются и религиозные вопросы, ради Бога, сюжеты, ради Бога, пожалуйста. Вот. А тем не менее, я по-своему, как я понимаю, как я вижу это, как я отношусь к этому, я это все и изображаю. Знаете, поэтому личное отношение, оно тоже чревато, что называется. Вот как в музыке в этом.
Вы знаете, я бы внес вот какую коррективу.
Да, да.
Дело в том, что личное... Что такое личность? Святые отцы – это понятие по аналогии с божественными ипостасями. Это русское слово. Понимаете,
минуточку,
можно по-разному...
Минуточку. Дело в том, что именно в это время, в XVI веке, Священное Писание было упразднено до понятия, что это всего-навсего исторический источник. И каждый туда может заглядывать и брать нужный ему сюжет. Нужный для чего? А для того, чтобы провести свои какие-то идеи, которые вот сейчас он вынашивает.
Я предложу вам для большей ясности разграничить понятие личности и индивида.
Да.
Вот вы имеете в виду индивид. Что такое личность? Личность – это Иван Сусанин, который любит семью, всех своих близких, любит народ, любит царя, любит Бога. Вот что такое личность. А индивид... Потом психологи перепутали это все. Вот по их мнению, например, Чарль Гарольд – это личность. Нет, он индивид, потому что он стоит в позу. Все не такие, как я, меня не понимают. Это противопоставление. А отношения личности должны быть такими, как в Троице. И мы не должны рвать свою соборную природу на части. И поэтому у нас тоже есть отношение свое, но только отношение личностное, то есть всенародное. Вот в этом...
Личность ведь и от лик, да?
Конечно.
Лик, да, лик Божий, личность.
Вот. И вот это то, что Хомяков назвал соборным началом. Это не собирание, это не колхоз, это не коллектив. Это единство в Боге, в Духе Святом. И когда оно есть, получается феномен русской культуры.
Завершается наша передача. Разговор о духовном и светском в русской культуре вели сегодня Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура», специалист в русской живописи, и Вячеслав Вячеславович Медушевский, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России. В одной из ближайших наших программ мы продолжим этот разговор.